Герои этого рассказа Авдотья Панаева и Николай Некрасов. Действие его происходит в 1757 году. Среди действующих лиц вы обнаружите Белинского, поэта Фета, Ельцина и Огарева, Чернышевского и Добролюбова. Итак, ночной дилижанс. Подруга тайной участи. Подруга темной участи моей. Николай Некрасов.
Жаркий огонь полыхает в камине.
Проснулся от незнакомого шума. К привычному звуку лошадиных копыт примешивался какой-то новый, странный. Поглядел направо, ночное, наполовину занавешенное окошко, и звук шел оттуда, с той стороны, понемногу нарастая.
«Виола!» — протяжно произнес мужской голос впереди.
Он узнал голос Пастерьоны, кучера. А «Пьёвы! Пьёвы!» Ах, значение слова было близко, рядом. Он огляделся и снова быстро взглянул на стекло, по которому растекались струйки. А, дождь! Пьёвы, это итальянский дождь. В декабре, накануне Рождества. Вот так Италия. А попутчики между тем спали, куда лица господин, сидящий напротив, даже слегка посапывал, полуоткрыв рот, должно быть, от нехватки воздуха. А молодая пара на одной с ним скамье сидела тихо и тоже верно, спала. И маленькая девочка. Он знал уже, что ее звали Анита, склонилась кудрявой головкой к плечу матери, дородной белотелой итальянки. Удивительно, как эта девочка Анита на нее похожа, только что кудрявая, а у нее волосы гладкие, черные, как вороново крыло, и когда она их расчесывает, от расчески летят искры, и хочется и страшно до этих блестящих искристых волос дотронуться, вдруг загоришься. И цвет кожи похож, такой же смуглый, глаза большие, темные, словно вопрошающие. А эта итальянская девочка совсем не в мать. Так белая, дородная, рыжая. И, прикрыв глаза, он увидел внутренним зрением другую картину. На скамейке напротив него сидела она с Анитой на коленях. Похожие, как две ягоды с одной веточки, радостные, нашедшие друг друга. И наплывом, заслоняя ее и маленькую итальянку, встал перед глазами привычный ужас. В свете тусклой лампы ее обезумевшее, помертвевшее лицо. Дождь за окном, мертвые тельца в колыбели. И тогда тоже шел дождь. И их первенец, мальчик, умер. И этот ужас их больше не отпускал. Дети рождались и не жили. И тому уже почти 2 года, как умер 4-месячный Иван. Он сам тогда не успел еще оправиться от непонятной разрушительной болезни, казавшейся смертельной не ему одному. И тут эта смерть, ее окаменев... Так мы же просили всех выключить телефоны. В чем дело? Все уже выключили, наконец? Что, начнем сначала? И тут эта смерть, ее окаменевшее лицо, точно греческая маска. Маленький цыпленок с легким пухом волос, сероглазый, крепенький. Зачем? Почему он должен был видеть его смерть? Ее пережить? Тогда в том своем состоянии он думал, что следующая очередь его. Разве имела она право в тот момент его бросить?
уехать, оставить одного с его непомерным делом, с болезнью, с тяжестью на душе и мучительной русской хандрой. Давно, еще лет за 7 до того, как их второе дитя ушло из жизни, едва родившись, она точно так же уехала и бросила его на произвол судьбы. Тогда он вел себя как безумный, как ребенок. Читал ее письма из-за границы и смеялся, плакал, ревновал, метался, пытался сдержаться. Писал туда, в ее Европу, страстные, переполненные обидой послания. Казалось, жизнь замерла, остались только ее письма, тоненькая ниточка между ним и возлюбленной. Однажды она написала, что не вернется, а если даже и вернется, то не к нему, а к бывшему мужу. Что с ним сделалось? Он пытался представить себе жизнь без нее и не мог. Смерть была лучше. Это тогда, во второй раз в жизни, стал он бояться проходить мимо водоемов и со страхом смотрел на потолочные крюки. И первый-то раз тоже был связан с ней. В самом начале, когда он был человеком безвестным, только-только напечатавшим свои робкие опусы, а она хозяйка салона, жена известного в журнальном мире литератора, она с удивлением и даже с насмешкой встретила его признание. И он чуть было не утопился с горя. Только его упорство и страсть смогли ее привлечь, заставить обратить на него внимание. Внешностью и обхождением взять не мог, брал другим напором, силой чувства, посвященным ей стихами, грандиозными замыслами, которых сделал ее поверенной. А тогда, в не столь давнее время, когда второй их ребенок ушел вслед первому, она словно помешалась, уехала за границу и написала, что не вернется. И вдруг он не мог поверить глазам. Новое письмо, заветные листочки, в строчке которых он недоверчиво вглядывался перед тем, как прочесть. Что там, опять худое или неожиданно доброе? В тот раз было доброе, она легким тоном, как само собой разумеющееся, сообщала, что пошутила. Решила его разыграть, посмотреть, как он примет известие, заодно проверить крепость чувств. Одним словом, то была шутка. Она от него не уйдет, и к мужу не вернется, и он читал, и слезы текли по щекам, и письмо его воскресило. Она была его воскресительницей. Ему дурню тогда и в голову не приходило, то, что сегодня ясно как день. Подло и низко так шутить. Сейчас он изумляется себе, тогдашнему, ни одним упреком не задевшему капризную, своенравную свою подругу. Да что там 7 лет назад, совсем недавно, спустя несколько месяцев после похорон пуховолосого цыпленка сына Ивана, который уже пытался беззубо улыбаться, уже щурил на мир свои серые отцовские глазенки. Именно тогда, после неожиданной его смерти, она заявила, что им нужно расстаться, и уехала брать морские ванны от страданий печени. Уехал в самый разгар его, непонятный ни ему, ни врачам, болезни. Когда он в прямом смысле умирал, его бил озноб, он задыхался, кашлял, сипел, так как полностью потерял голос, она снова его покинула. А он буквально считал дни своего отъезда, отмечал красным карандашом на календаре 31, 52, 64. Она не возвращалась. Потерянности он завел крупную игру с большими чинами. Кое от кого из них зависело его дело. И когда поздним вечером возвращался из клуба домой, было ощущение, что дом чужой, что там нет главного, что домашний мир, и что все вокруг сместилось в неправильную сторону. И даже вездесущий сметливый Василий не мог тогда угодить брызжащему и недовольному барину. А ведь еще было дело. И оно требовало неустанного внимания, работы без отдыха, напряжения силы нервов. Этим делом снискал он себе имя среди современников. И если отбросить экивоки, обеспечил себе место в российской истории. Но и здесь были страшные язвящие раны. Иногда хотелось впасть в литургию, задушить память, чтобы не колола, не резала, не рвала душу. И были стихи. Они являлись сами, непрошенные. Особенно богатый их урожай был тот самый страшный для него год. И вот смерть цыпленка. Его собственного недуга и расставания с ней. Нельзя сказать, чтобы ему нравилась такая от нее зависимость. Совсем нет, он восставал, искал утешения у других женщин. Много раз уже считал себя свободным. И, как правило, эти попытки кончались одинаково. Он снова приходил к ней. Сумасбродный и добродушный. Гордый и застенчивый, веселый и молчаливый. К ней, в которой слились для него черты русской крестьянки и утонченной нервной барыни. И попытки кончались одинаково до поры, но сейчас Он решил твердо. Баста. Он больше не раб, не крепостной. Он, ну, наконец, должен это понять. Он уехал. Почти тайно. Тихонько собрал вещички. И ранним утром, когда она еще спала, в их роскошном римском номере, с видом на площади спальни, по-мальчишески удрал. И чтобы не подняла она ни полицию, оставил записочку, поехал к Т. И вот едет сейчас в ночном дилижансе в Париж, а уж там, в Париже, в городе, где живет его лучший друг, он окончательно от нее оторвется. Интересно, как она восприняла его бегство. Уж точно говорит знакомым, а в Риме полно русских, что боится за него, ведь он без нее безязыкий. Что верно, то верно. Языками не овладел. Однако из без языка его здесь все понимают. Торговцы, чиновники, служащие гостиниц. Всем внятен язык сольди. Держи открытым кошелек, и будет неважно, знаешь ты язык или нет. Итальянский, французский. Где? Когда было этим заниматься? В Ярославской гимназии, в которой не доучился и сбежал. В нищей голодной молодости, когда готов был за копейки составлять прошения для неграмотных и сочинять неприличные куплетики для водевилей. Ну, тут же подумалось, что лукавит. Сейчас, живя в Италии безвылазно почти полгода, знает едва ли десяток итальянских слов. Она над ним всегда подшучивает, когда он пытается ввернуть в разговор итальянское словечко. У вас выговор русский, надо мягче, напевнее. А сама уже вовсю выпивает итальянскую рингу. Да и по-французски тараторит и так закатывает. Куда там француженки? А ведь училась не больше него. В школе при театре, где их будущих актеров ничему, кроме танцев и реверансов, не учили. Ухватчиво к языкам, памятливо, переимчиво. Он и по-русски, как выучилась писать. Но тот уже его заслуга. Это он сделал ее писательницей, вложил в руку стило. И трезво, коротко, без сантиментов, сказал, пиши, будешь мне помогать. И что ж, начала. Вместе с нею, по необходимости. Когда цензура ничего социального, даже слабо остренького не пропускала, называя революционным, написали два авантюрно-сентиментальных романа. Не Тургенев, конечно, но публике пришлось по вкусу. И пошла-поехала между рукоделием и приказанием служанки, что на обед приготовить, то одну повесть кулинарничает, то другую. Печатали тут же с пылу, с жару, и лишь люди литературные, близкие знали, кто скрывается под мужской фамилией, указанной в заголовке. Слава Господу, гением себя не возомнила. А могла бы. Он даже сам учитель похвалил ее первое творение, где она вывела свою деспотку мать. А он-то похвалил, да цензура, отругал, да и бросил в корзину. Да, без языки. До 35 лет за границей не бывал, не случалось. Этот друг с детства за границей приучен. Там отдыхал, обучался, а он нет. Родитель не то что в Гейдельберг, Петербургский университет его не пускал. Денежной поддержки лишил, когда узнал, что юный смутьян, ослушавшись отцова приказа, решил поступать не в военное училище, а на словесное университетское отделение. Нет, он за границей не обучался, не жил, но и ему срок подошел, пришлось ехать. И не сказать, что очень хотелось. Во-первых, как оставить дело? Оно хоть шло уже по заведенному порядку, но процесс живой, да и опасный. Не равен сейчас, что случится, по цензурной ли части, по коммерческой ли, да и времена такие, что всего можно ожидать. И от напуганных ростом вольнодумству верхов, и от взъерошенного народа, застывшего в ожидании перемены участи. Во-вторых, проклятое нездоровье. Собственно, из-за него и нужно было ехать. К тому времени он уже разуверился во всех своих горе-врачах. И в немцах, и в русаках, в душке Шипулинском, и в шарлатане-иноземце, и со всей его ученой командой. Его мутило, как только вспоминал холодные примочки, бесконечное питье ледяной минеральной воды, которое его пользовали в Москве по методе ученого-шарлатана. Лечили от горла. А болезнь оказалась гораздо приземленнее гаже. И вот тогда, когда провозгласили новый гадкий диагноз, и все неучи врачи от него хором отказались и указали на Вену, там, дескать, есть светило в этой области. В июле он проводил в Париж лучшего друга,
Так 6 лет ждал этого мига. 6 лет его не выпускали, не давали паспорта. Из-за политической неблагонадежности. Кому сказать, ему вменяли в вину некролог на смерть Гоголя. Из-за этой статьи сам ныне покойный император приказал посадить его в тюрьму, а затем сослать в родовое имение. Ну и времена. Друг не хотел медлить ни минуты, получив паспорт. Тут же он был. В Париже. Его ждала любовь. И он ему, своему другу, немного завидовал. Все же человеку 38 лет, а влюблен как мальчишка. И это после 6-летней-то разлуки. Что до него самого? Он и сам не знал, хочет ли продолжение своего мучительного романа. Может быть, так и надо. Она там, а он здесь. Сердце его пребывало в такой хандре, в таком мраке, что он боялся, что с корабля его потянет в воду, и чтобы уже одним разом покончить со всем, не задавшейся любовью, не получившимся отцовством, ревностью, злостью, нездоровьем, крупными выигрышами, еще более крупными проигрышами, больно жалящими сплетнями и клеветой, неизбывной своей виной перед ней, неизбывной своей виной. Когда в августе он сел на корабль, отплывавший в Штеттен, он думал только об одном – я еду к ней! Неожиданно. Дилижанс резко качнул в сторону, пассажиров подбросило, они повскакали со своих мест. Маленькая Анита, жалась к матери, не понимая, что происходит, и беспрестанно повторяла: «Мамина, коза часа». В окошке, на фоне темного неба и лавины бьющего ливня, проплыл свет фонаря. Дверца снаружи открылась, и высокая фигура в темном плаще с капюшоном, накинутым на голову, держа фонарь перед собой, не дать не взять Ринальда Ринальдини, появилась в проеме и провозгласила отрывистым басом: «Ильвиаджо финито, ларуатрио». И как ни беспомощен он был в чужом языке, понял, и что-то сломалось в экипаже, и путешественников просят покинуть дилижанс. Пассажиры, кто в чем был, стали по одному выпрыгивать под дождь. Мать и дочка пристроились перед ним, обе они, женщины и девочки, были без верхней одежды, а его собственная экипировка оказалась вполне сносной. Теплое фетровое пальто и калабрийская мягкая шляпа с широкими полями. Она говорила, что такие носят повстанцы из отряда Гарибальди. И пальто и шляпа были купленные в лавке готового платья неподалеку от римской гостиницы на площади Испании. В первую минуту ему показалось, что воду сверху льет ушатом. Перехватило дыхание, ботинки сразу разбухли, зачавкали ветер и дождь. Норовили отнести в сторону от дороги, собратья по несчастью пропали во мраке ливни. Где-то далеко впереди тускло мерцал огонек лампы, нацепленный на шест и возвышавшийся над головой длинного, унылого кучера постельоны. Не хватило только простудиться, погрязнеть в лощине между Геной и Турином на границе морской Лигурии и горного Пьемонта. Кажется, несчастный гениальный Станкевич, друг учителя, умер в дороге, путешествуя по Италии. Карта лежала в кармане пальто. С утра он отметил на ней городишко Александрию, куда они должны были добраться к ночи. По всей видимости, сейчас они где-то возле. А возиться с картами он любил еще с тех пор, как писал вместе с ней «Три страны света». И тогда он за полночь засиживался за географическими фолиантами и атласами, путешествуя по городам вестям со своим героем Каютиным. Ну, теперь сам попутешествует без Каютина. Девочка впереди захныкала, мать что-то грозно и выговаривала, но та продолжала скулить и, наконец, остановилась, всем своим видом показывая, что дальше идти не может. И действительно, преодолеть сильный ветер и водоворот дождя было не по силам ребенка. Мать схватила ее на руки, он огляделся. Остальные пассажиры, молодая пара и узколицый, немецкого вида господин, были где-то впереди. Сеньор, он не умел и боялся говорить по-итальянски, поэтому просто протянул руки к девочке, перехватил ее к себе. Анита затихла в его неумелых, но сильных руках. Ее мать воскликнула что-то, среднее между Санта-Мадонна и Сан-Бенедетто. Девочка оказалась весьма тяжелой, он боялся, что выронит ее. Она цепко ухватилась за его шею обеими ручонками, ее шатало. Модные итальянские ботинки, полные воды, разъезжались в стороны. А между тем ливень постепенно убывал. С ним поравнялся дилижанс, управляемый помощником кучера, бывалым подростком лет 15. Лошадки шли шагом. Экипаж скрипел и заваливался на бок. Скорее всего, в колесе лопнула рессора. Мальчик на козлах что-то громко им крикнул, помахав кнутом. Мать девочки встрепенулась, схватила его за рукав и повлекла к дилижансу. «Possiamo andare con la diligenza?» Они забрались внутрь знакомого кузова, и машина, скрипя и переваливаясь, поползла по раскисшей дороге. От одежды шел пар, со шляпы, когда он ее сдернул, ручьем полилась вода. Анита с непосредственностью ребенка звонко засмеялась. Мать строго на нее взглянула и что-то прошептала. Девочка насупилась, и когда подняла взгляд, он ей заговорщически подмигнул и с комическим сожалением показал рукой на свои мокрые, редеющие спереди волосы. Дескать, где ты, моя шапочка? С тобой я был гораздо красивее. Ему показалось, что девочка поняла его пантомиму. А с детьми ему всегда было легко, легче, чем со взрослыми. А сеньора между тем пыталась узнать, кто он и откуда. «Дидо ви сиете? Поляко?» Он понял, что его принимают за поляка, и покачал головой. «Из России, русса, где Волга?» Помимо его воли, когда он говорил о том, что русский, второе слово, которое само приходило на язык, было «Волга». А ведь он родился совсем не на Волге, на Украине, где служил отец, но Волгу против всех правил логики считал своей колыбелью. Неожиданное движение прекратилось. Отодвинув занавеску, он гляделся в темноту, и в ночном сумраке при слабом мерцании фонаря виднелось строение из белого камня, странных очертаний, возле которого сгруппировались их товарищи по несчастью, во главе с длинным печальным кучером, постельоне. А над входом висела вывеска, и он больше догадался, чем прочитал. «Лаканда Александрия». Под утро он сумел разглядеть их ночной приют. Он больше напоминал крепость, монастырь или даже тюрьму, чем гостиницу. Долгие, непомерно вытянутые стены, сложенные из каменных глыб, маленькие окошки без ставней, непременные принадлежности итальянского жилья. Общая непонятная конфигурация все говорила о том, что здание перестраивали. Возможно, первоначально здесь была крепость, преграждавшая вход в город. Вокруг не было жилья. Город Александрия начинался дальше. Километров 5 отсюда по тракту. Зато какая природа, вот где хорошо дышалось. Этот зимний воздух хотелось пить, вбирать в себя, так он был свежий, живительный. Постоялый двор стоял на дороге посреди огромной распахнутой долины, с островками деревьев и кустарников. А дальше, на линии горизонта, возвышались холмы, засаженные виноградной лозой. Холмы, предвестие гор, а там за горами, за завесой апеннино-альпийской гряды, тучная ленивая Швейцария, а за ней суетная страна франков с ее разменным и ярмаркой Европы, Парижем. Всего несколько дней пути отделяют его от друга. Поспеет ли он к нему до католического Рождества? Уже время он замечал приближение этого главного для итальянцев праздника. По оживлению в лавках, бумажным и цветочным гирляндам на улицах, кукольным представлением на площадях. И здесь тоже ощущалось, что праздник близко. Возле самой гостиничной двери он заметил рождественские фигурки из раскрашенной глины, представляющие сцену в Вифлееме. Мария с лучезарным крестьянским лицом, с дитятей на коленях. Рядом благообразный старик Иосиф и три диковатых волхва в восточных тюрбанах с дарами, ослами и верблюдами. Его позабавила яростная со скаленными зубами морда верблюда, и он по-мальчишески всунул ладонь в его полуоткрытую пасть и вытащил оттуда клочок бумажки, неровными латинскими буквами. На нем было нацарапано «Ла полиция». Он аккуратно, предварительно оглядевшись по сторонам, как заправский конспиратор, вложил бумажку назад в пасть верблюда и отправился в свой номер досыпать. Прошел мимо клевавшего носом толстяка хозяина, сидевшего внизу, в отгороженной от огромной столовой клетушке, заваленной рождественскими сувенирами. Поднялся под тяжелой каменной лестницей на второй этаж. Храп худолицего немца, с которым его поселили, был слышен еще в коридоре. Вот и сейчас придется промучиться без сна часа два или три до пробуждения остальных. Он быстро разделся и лег под двойное одеяло. В комнате с каменными стенами было холоднее, чем на улице. Но, как ни странно, горло не болело, не было ни жара, ни озноба, что легко могло приключиться после вчерашнего. Поглядим, что будет дальше. Если бы она была вместе с ним, сколько бы сейчас было ох, наставлений, причитаний. Как хорошо, что он вырвался из-под ее опеки навстречу жизни. Вот уже приключения начались, и он подумал о бумажке с нацарапанными буквами. Вчера ночью, когда они только прибыли в гостиницу, и удивилось, что в столовой за общей трапезой сидело довольно много людей, молодых, разбойного вида мужчин. И хотя на длинном столе громоздились бутылки с вином, еда, ему показалось, что это больше напоминает не пиршество, а какую-то тайную сходку. Карбонарий? Грибальдийцы? Что ж, в этих местах в Пьемонте Грибальди начинал. Здесь его заочно приговорили к смертной казни. А в сущности, революционеры везде одинаковы, что в России, что в Италии. Только здесь они борются против ненавистных австрияков за объединение расчлененного на куски отечества. А в России, чтобы крестьяне не были подобием скота, не продавались, не обменивались, неуклюжая самодержавная машина хрипела, раскачивалась и не трогалась с места. А чтобы подвинуть ее на реформы, требовалось подстегнуть лошадок. Да что, крестьяне, он дворянин! Постоянно в тисках несвободы, страха, рабской приниженности. Может ли он прямо высказаться, хоть по какому-то, хоть крохотному политическому вопросу? Изволь хитрить, изворачиваться, пои угощать цензоров, и все равно получишь свое выстраданное детище изуродованным в кровавых ранах от цензорского карандаша. А у британина нет этого рабского страха, не потому ли, что еще не пуганный. Жаль будет, если начнут пугать, если согнется. Уже когда он был за границей, в журнале опубликовали три его смелых стихотворения, что началось. Он боялся, что придется возвращаться в Россию. Такую буч подняли напуганные блюстители порядка. Такими карами грозили журналу. Поначалу он ужасно струхнул. Громой молнии посылал приятелю, оставленному на замену и поставившему стихи в номер. Но сейчас он даже доволен. Хорошо, что читатели узнают его убеждения, его гражданские чувства. Пусть говорят между собой о них, не в его домашних делах. А то сколько сплетен вокруг клубится. Увел жену у приятеля ближайшего сотрудника, играет по-крупному, продул чужие деньги. Он приподнял голову, и сердце так защемило, что прижал его рукой. Чуть подождал, потом перевел дыхание и снова закрыл глаза. Да, Гарибальди, чем не Бакунин? Такой же неуемный фантазер, наивный смельчок, героическая личность. И судьбы похожи, оба шатались по миру, освобождая человечество на разных широтах. Грибарь был заключен в Генуэзскую крепость, а Бакунин отсижил пожизненный срок в Петропавловске и Шлиссельбурге. Не так давно прошел слух, что новый царь, зайдя на престол, получил от Бакунина прошение и помиловал, перевел на поселение в Сибирь. Но как-то не верится, что бунтарь, оказавшись на воле, хоть и в Сибири угомонится. Не тот характер, да и Гарибальди вряд ли успокоится, крестьянствует на своем клочке земли в Сурминской капрели. А судя по вчерашнему, ворон-то в этих местах все еще летает.
Мой герой как в воду смотрел. Оба Бакунин и Гарибальди не успокоились. Бакунин через 4 года, в 1861 году, бежал из ссылки через Японию и США, прибыл прямо в объятия Гертона в Лондон. А Гарибальди после блужданий по Центральной Латинской Америке и крестьянствования на острове Капьера в 1859 году продолжил борьбу за освобождение Италии.
Мысли перекинулись в российские дела. Сейчас он уже знает, что его гражданственные стихи поместил в журнале не скудоумный приятель, а пуританин, человек громадного ума и железной воли. Не зря 4 года назад он переманил его из Андрюшкиного журнала в свой. Совсем не зря. Ошибся, благодаря ему, да еще одному, недавно взятому на работу сотруднику, юному, но кажется гениальному, журнал «Забой» читает молодое поколение. Молодежь за них, студенты рвут друг у друга из рук книжки журнала, спорят, горячатся. И пусть старички ищут в оглавлении знакомые имена. Лучшего друга, военного рассказчика, обыкновенного цензора, живописателя темного царства, эстета. Он-то сам глядит дальше и лучше видит расклад. Ставить нужно не на них, отцов, а на детей, то есть на будущее, на пуританина и его гениального подмастерья. Таков запрос времени, вот и его стихи появились вовремя, а спели к нужной паре. Пуританин пишет из Петербурга, что его сборник разошелся мгновенно, а книжки стихов тонкого лирика, изданная одновременно, так и лишь не распроданная. Тот жаловался ему в Риме, плакался в жилетку, смешной ребенок, хоть и жесткий, расчетливый. Как он ухватился за эту сухую некрасивую купчиху Марья Петровна, как нежно округляет глаза при ее появлении, как живо подает руку своей Марии. Как быстро смекнул, что женитьба на ней пахнет большими деньгами. Похоже, что дело идет к свадьбе. Представив язычески бессмысленную счастливую улыбку на физиономии 37-летнего грузного молодожена, он чуть не вслух рассмеялся. Приоткрыл глаза. Из маленького высокого оконца посреди комнаты лился сероватый свет. С Скоро совсем рассветело, а сосед все так же свистел носом то в высоком, то в низком регистре. Поразительная, не доставшая ему способность спать в любой обстановке. А о чем он, однако, думал? Ах да, о тонком лирике. Его стихи могут затронуть, зацепить уснувшие было чувства. Колыхнуть память, они так легко запоминаются, так звучно, так красиво. Он готов признать, что его стихи, как голодные заморашки в рваных башмаках, в сравнении с юными барышнями в светлых платьях, стихами лирика. От себя не уйдешь. Он пишет о том и так, как диктует его печальная муза. Однако затесалась между ним и лириком одна коренная несправедливость. О лирике человеке в быту суетно. И прижимистым никто не распускает зловредных пакостных слухов. А на его голову падают обвинения за обвинением. Почему даже его приятели считают, что он на все способен? Нет, он не ангел. И бывают мучительные дни и недели, когда он себе очень не нравится. И можно даже сказать, что он преимущественно себе не нравится. Отсюда его хандра, лежание по целым суткам в прострации, без мысли, без движения, в самом убийственном состоянии духа. Отсюда же его ревность. Как поверить, что его любят? Что его можно любить, когда он сам себя едва выносит? Еще учитель говорил, что в нем два человека. Один активный, деятельный, умело ведущий денежные аферы, а другой апатичный и мертвый, которому все безразлично. Да, учитель, с него-то и начались все эти ужасные обвинения. В то время как сам учитель все понял и его не укорял. Его крикливые друзья хором загудели, что он обманул, надул умирающего человека, дав обещание не сделал его пальчиком в журнале. Нет, нет, он не унизил себя объяснений. Да что объяснять, как объяснишь, что он никогда бы не вытянул журнал, если бы не был в нем самодержцем. Сейчас, как это дело уже идет своим ходом, он готов делиться и с пуританами, и даже с его подмастерьем, а тогда... Довольно было приятеля, ее мужа, с которым он нес общие расходы, и делил барыши дырку от бублика на первых порах. Именно тогда, когда все только начиналось, и не было денег ни на что, ни на печатание журнала, ни на гонорары авторам, ни на жалование сотрудникам, ни на объявление, ни на подкуп центров чиновников. Именно тогда он неосторожно впутался в одно дело, вернее, его впутали, еще вернее, она его впутала. Речь шла о помощи ее подруге, обретавшейся в Париже, да, ныне уже умершая. Нуждалась в доверенном лице для судебного процесса над своим мужем, и самое ужасное, что ее муж, чьи деньги он помог тогда отсудить, был человеком близким к лондонскому изгнаннику, его собратом. Вот теперь тянется за ним хвост слухов, обвинений, прямой клеветы. Лондонский изгнанник, тот, кто когда-то его приветствовал его началом, до сих пор хранит его ободряющую записку. И чья жена судила его деньгами для издания журнала, теперь настроен против него, метят в него свои извительные колки и острые стрелы. Чего бы он ни дал, чтобы дело разъяснилось. Хоть как ему разъясниться, когда он сам сейчас не понимает, каким дьяволом его занесло в этот клуб разнонаправленных хищных интересов, и он тогда неотрывно думал об оборотных средствах для журнала, о возможности свободно манипулировать деньгами. Конечно же, взятые деньги он бы непременно вернул, не было и речи об обмане и мошенничестве. Хорошо бы, если бы друг объяснил все это лондонскому изгнаннику его собрату, а нет, он сам съездит в Лондон для объяснений, если только предубежденный и непримиримый острослов захочет его принять. Отвратительную кашу заварила она. Из-за нее он поссорился с лучшими людьми эпохи. Временами он ее ненавидел. И это его чувство легко связывалось с одной сценой, которую ему, видно, не суждено забыть. Незадолго до своего последнего отъезда она, роясь в вещах, обнаружила в его шкафу портфель, набитый ее письмами. Что это?
Портфель?
Что в нем? Ваши письма. Она была в одном из тех настроений, когда каждое слово могло вызвать взрыв. Он старался говорить без выражения, сдержанно. И она на минуту задумалась. По лицу прошла какая-то волна. Дайте мне эти письма, хотя бы несколько.
Зачем вам?
Любопытно, не помню, что я вам писала, а ведь эти письма имеют историческое значение. Вы наверняка удостоитесь изучения будущих историков.
В голосе звучала издевка. Он открыл портфель и передал ей несколько конвертов с письмами. Руки его дрожали.
Она при нем вынула одно письмо и быстро пробежала его глазами, ее щеки зарделись. Какая ерунда! Зачем вы храните такую чепуху? Что здесь может быть интересного для потомков? Я пишу из Женевы, как соседский ребенок ушиб руку, и как я сделал ему перевязку. Здесь историку нечем поживиться. Она схватила другое письмо и лихорадочно стала его читать. Оторвалась от чтения и с недоброй искрой в глазах провозгласила. Опять ерунда. Письмо из Парижа, сообщая, что приболела, и упрекаю вас в невнимательности. Кому это может быть интересно?
Мне это интересно, в этих письмах моя и ваша жизнь, в них наша любовь.
Ну,
Повод для будущих сплетен, хватит их и сейчас. Скажут, что я была бездарная, самая обыкновенная, что заедала вашу жизнь. Впрочем, не бойтесь. Я буду писать вам из-за границы, а вы напишу что-нибудь более значительное. А эти, на сокращение взглянула на письма, эти, в огонь! И сжав листочки в маленькой ладони, она подбежала к горящему камину. Что вы делаете? Жгу нашу с вами жизнь и нашу любовь. Кровь ударила ему в голову, он подбежал к ней со сжатыми кулаками. В отблесках камина поймал ее взгляд, смесь какого-то языческого торжества, горечи и безумия. Она безумно вспыхнула в сознании. А это репетиция, со временем она сожжет все. И рука, поднятая для удара, повисла. Уж не тогда ли он явственно осознал, что их расставание неизбежно. Во всяком случае, сегодня он бежит. Это ее безумие и от тех горящих в огне писем. Храп внезапно прекратился, и он открыл глаза. Сосед сидел на постели и, прислушиваясь, смотрел в сторону окошка. Оттуда доносилось лошадиное цоканье и отрывистая немецкая речь. Поднявшись на цыпочки, он выглянул в высокое окошко. Внизу спешивались австрийские полицейские, и он узнал их по красочным мундирам. Их он видел несколько месяцев назад на улицах Вены, горцующих на белых лошадях, словно только для видимости ведающих порядком, а на самом деле выставляющих себя на показ перед дамами. И эти яркие мундиры, как и праздная веселая толпа на улицах, поездки в экипаже по венскому лесу, а главное ощущение полноты жизни от того, что рядом была она, все это врезалось в сознание, как первоначальный образ прекрасной Европы. А здешние австрийские полицейские, хоть и в тех же мундирах, что и в Вене, возбуждали совсем иные мысли, и невольно вспомнилась записка с нацарапанными на ней буквами. В дверь постучали. В дверной проем просунулась мордочка мальчишки, помощника кучера. Он, выразительно жестикулируя, чтобы иностранцы его поняли, проговорил: «Партьямо, але нове! Вените а фари колационе!» Спустившись в столовую, он застал не всех своих попутчиков. Кроме них, никого больше не было. На длинном столе были разложены блюда с плоским итальянским хлебом, ветчиной и сыром. Стояли кувшины с водой и соком. Анита с матерью, с аппетитом, поедавшие ломти хлеба с сыром и ветчиной, бурно махали ему руками, и он подсел к ним. В столовую вошли те самые австрийцы, которых он видел из окна. Все сидевшие за окном невольно затихли и притаились. Одна Анита смотрела на полицейских в ярких мундирах с простодушным любопытством, а низенький толстый хозяин гостиницы, угодливо склонившись, что-то быстро им говорил, разводя руками и качая головой. В его речи то и дело слышалось: «Кариссими сеньори!» А полицейские, оглядев горстку завтракавших и, видно, не найдя в них ничего подозрительного, пошли к выходу. Осеменящий за ними толстячок подхватил одну из стоящих у него на прилавке огромных корзин с вином и с фруктами, перевитую рождественской гирляндой, и подал австрийцам. Те заулыбались, один из них принял корзину, и, оживленно разговаривая между собой по-немецки, они удалились. И он подумал, что если давешний карбонарий еще в гостинице, то им сильно повезло. А в дилижансе он устроился на привычном месте. Напротив него деловито разбирала свои богатства Анита. Мать только что купила ей хвойную гирлянду и разноцветные ленты. И он и сам не удержался, чтобы в последнюю минуту не купить у хозяина гостиницы бутылку местного вина в подарок другу. А у скалицы немец, его бывший сосед, по номеру, безмолвно кивнув сидящим, занял свое место и, кажется, снова пристроился дремать. А последними вошли в вагон молодожены, как он их назвал. Молодая пара, невысокий горбоносый француз и гибкая смуглая итальянка. Они держались за руки и не поднимали глаз на окружающих, и было понятно, почему. Они пытались скрыть от посторонних тот самый пламень томный, по которому узнаются счастливые любовники. И его укололо чувство острой, прямо-таки бешеной зависти. Он подумал, что та единственная любовь, которая была послана ему судьбой, должна была вечно таиться, питаться крохами, быть в тисках сплетен и кривых улыбок. Как мало было у них безоблачных счастливых дней совместного отдыха, безмятежных радостей. По сути дела, их первая совместная поездка началась прошлым летом, когда он нашел ее в Вене, а затем они вместе поехали в Италию. И, может быть, только в Риме впервые за много лет он почувствовал себя счастливым. Он любовался ей до слез, как когда-то, когда казалось, подари его такая, как она, своей любовью, и сам царь будет ему не брат. Но одновременно тяжелая тоска камнем придавливала сердце. Почему этот рай, эта сказочная Италия пришли к ним так поздно? Почему не тогда, когда были они юны, полны надежд,
их сердца не ожесточились в схватках с жизнью. Под лучезарным римским небом его посещали кошмары. Ему снилась рыдающая, беззащитная перед деспотом отцом мать. Он, желторотый птенец, пытается за нее вступиться и получает оплюхи и оскорбления. Страшными видениями приходили к нему мучительные детства. И нищие, беспросветные юность. За что? Почему? Он впадал в прежнюю свою хандру и уже жалел, что увидел это небо, этих беззаботных, с рождения наделенных счастьем людей. Однажды в ожесточении он даже плюнул с самой макушки святого Петра на толпу, снующую внизу. Это вам за мою пропащую молодость, за болезнь и за злость, за подругу, которую мучил и мучу, мучил и мучу. Ух, какая это правда, ведь как она обрадовалась, когда он приехал. Запела, как птичка, расцвела, ожила, зажглись, помертвелые было глаза. Куда он едет? Зачем? Лучше ли быть с той, что делила с тобой печали и радости, пеклась о твоем здоровье, пожертвовала тебе своим именем, молодостью, несравненной красотой. Ты присытился и бежишь, а она... Что делает сейчас? Она одна, брошенная. И тут в голову стали приходить дикие ревнивые мысли. Он едва не застонал вслух. Но вовремя очнулся. Он огляделся. Дилижанс набирал скорость. В незавешенное окно, сквозь туманную дымку, пробивались солнечные лучи. И мимо, обогнал их дилижанс, на бешеной скорости промчалась закрытая бричка, управляемая маленьким лихим кучером. Он узнал мальчишку. И, видно, узнал его не только он, скучный немец-сосед, подскочил на своем сиденье и на чистейшем русском языке выкрикнул: «Ой, черти, удирают хитрые матери!» Все на него покосились, он покраснел, достал из кармана огромный клетчатый носовой платок и стал вытирать непотное лицо. А юноша-француз и девушка-итальянка помахали брички из окна, сопроводив этот жест восклицаниями на своих языках. А мать Аниты, притянув к себе голову дочери и поцеловав, прошептала: «Аюточи, Мадонна Санта». Бричка промчалась, а он все смотрел и смотрел в окно. И ему чудилось, что с той стороны стекла глядит на него женское лицо. Она, какой он увидел ее в далекой юности, с задумчивым, вопрошающим взором, черной осалой лентой в черных, как смоль, волосах.